Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Пиджаки». У нас в гостях Дмитрий Орлов, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373-948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925-888-948. Еще есть твиттер «Говорит и Москва» и телеграм «Говорит и Москва бот». Так он называется, «Говорит и Москва бот», туда его можете загрузить и все, и писать нам в эфир. Сегодня приговор вынесли мэру Ярославля Евгению Урлашову. Его приговорили к 12,5 годам тюрьмы за коррупцию. Еще у него штраф 60 миллионов рублей. Смягчающие обстоятельства были. При этом говорят, что суд учел престарелая мать, несовершеннолетняя дочь и ряд положительных характеристик. В чем обвиняли? В вымогательстве взятки 18 миллионов рублей у одной коммерческой организации, получении 17 миллионов рублей от другой коммерческой организации. Не слишком ли строго?
Да, мне тоже кажется, что строговато. Нет, по всем, значит, критериям очевидным, да, в особо крупном размере взятка, и она подпадает под достаточно жесткую санкцию. При этом вроде бы, так сказать, учтены вот эти все позитивные, положительные характеристики, но все равно общее впечатление жесткости, оно остается. Когда преступление не носит насильственного характера, мне кажется, более 10 лет лишения свободы трудно
не просто объяснить, лишение свободы, трудно колония понять. Строгого режима.
Да, я понимаю, трудно объяснить. Ну, на мой субъективный взгляд, ну, скажем, лет 5 было бы более адекватным был бы приговор тому преступлению, за которое осужден Урлашов. Но суд решил иначе. Учитывая то, что он занимал серьезную государственную должность, это ведь тоже отягчающее обстоятельство, отнюдь не смягчающее. Так сказать, оно характеризует преступление как злостное, циничное. Ну, приговор суда достаточно прозрачен в этом смысле. Вот, так что тут у суда есть объяснение того, точнее, не у суда, а в приговоре. Да? Суд же не просто дискуссионная площадка. Да? В приговоре суда есть сказать, достаточно детальная мотивировка того, почему решение принято именно такое, а не иное.
Но как вы считаете, это какой-то прецедент? Нет?
Ну, наверное, прецедент, потому что мэр города, достаточно популярный в прошлом политик, взятка. В общем, я здесь не поддерживаю тех, кто говорит, что это был какой-то, так сказать, политический заказ. Мне кажется, это была, так сказать, очевидная все-таки криминальная история. Да, Урлашов многих не устраивал в политической системе, но история это была криминальная. Вот, я думаю, что подобного рода приговоры, ну, не речь идет не о взятке, а об ответственности за принимавшиеся решения. Подобного рода приговоры ждут нас и по Коми, и по Сахалину, и по многим...
Гайзер и...
Да-да-да.
Хорошо.
Наверное, по господину Пушкареву тоже.
Но подождите, вот Джеймс Борщ, так подписывается слушатель, говорит Васильеву, и почему-то сюда же Сердюкова приплетает, вообще амнистировали, суды пристрастны.
Ну,
видимо, параллели.
Речь идет о том, что и, так сказать, вина там была не вполне доказана, и мера ответственности. То есть вина была доказана в других масштабах, мера ответственности другая. Вот, потом она же не занимала выборную должность Васильева.
Это тоже отягчающее.
Мне кажется, это значимый фактор. Ну, я здесь, так сказать, пытаюсь понять логику суда. Не значит, что я, так сказать, здесь морально амнистирую Васильеву и, значит, выступаю за жестокое наказание Урлашова. Наша задача понять логику, и логика здесь есть. И логика суда, и логика, собственно, закона. Выборная должность, она весит, и, так сказать, она опаснее. Весит больше, чем невыборная, она опаснее.
А логика в общепринятой уже практике? Ну, то есть, наверняка, были же коррупционные скандалы и до этого, были какие-то коррупционные дела, которые расследовались. Но чтобы вот так
они
вот
часто рассыпались.
Лет...
Они часто рассыпались, эти дела, потому что оказывалось давление на суды, потому что Значит,
а здесь были полностью у суда развязаны руки.
Сила должности давила. В данном случае, да, более того, обвинение требовалось 15 лет даже. Угу. Вот. Да, суд, на суд в том смысле, что, так сказать, мэрия Ярославля, скажем, или там администрация Ярославской области, или администрация, конечно, на суд не давила в том смысле, что не требовало смягчения наказания, либо... там, не пыталась увести Урлашова от ответственности. В этом смысле то, что он был неудобен, здесь, я думаю, сыграло в некотором смысле позитивную роль. То есть суд оказался свободен, в общем-то, в своих, в принятии решений.
Но с вашей точки зрения, все-таки приход Урлашова к власти сопровождался таким вот внутрикорпоративным, будем говорить так, скандалом. Он выиграл выборы у губернатора, у единоросса, кандидата единоросса.
Да, да, да.
И с вашей точки зрения, вот то, что произошло, это каким-то образом может повлиять на какой-то политический уклад вообще в стране, в отдельно взятых областях? Ну, то есть какие-то кандидаты, которые называют себя независимыми, например. Да. Или кандидаты от других партий. И будут говорить, ну да, вроде бы я чист, а может быть нет, а вдруг я попадусь как-то.
Ну,
и,
слушайте,
и что тогда?
Есть мэр Новосибирска Локоть, он вообще представитель коммунистической партии. Есть губернатор Иркутской области Левченко, тоже представитель КПРФ. Есть губернатор, значит, Смоленской области Островский, он представитель ЛДПР. Никто из них, насколько я, во всяком случае, могу судить на сегодняшний день, не осужден. Против них не возбуждены уголовные дела. Там проблемы есть у сына Левченко, но это сын. Это частая как раз история для российского чиновничества. Так что эти люди вполне нормально функционируют в российской политической системе, будучи представителями оппозиции, в том числе довольно последовательными и жесткими. Как, например, если можно говорить, что Островский, допустим, ну, в той или иной степени встроен в систему, то... Локоть и Левченко — это довольно последовательные противники системы, тем не менее, они вполне адекватно себя ощущают на своих постах.
413-й. На фоне ни одного посаженного чиновника высших звенов Урлашов — это показательный приговор оппозиции.
Нет, я так не считаю. И, так сказать, посадки были, и, так сказать, мы их наблюдаем. Задержание вот этих губернаторов, они в этом смысле весьма показательны. Угу. Я думаю, приговоры там будут очень жесткие, но, во всяком случае, следствие сделает максимум, возможно, для того, чтобы они были жесткими.
Так, я имею в виду... же говорили про Васильева, помните? Помните, что говорил Владимир Маркин?
Нет, подождите, я не про Васильева сейчас, я про задержанных губернаторов. Угу. Я думаю, приговоры им будут достаточно жесткими, при том, что, так сказать, если вашей логике придерживаться, там, они же были выдвинуты единым на России, они побеждали на выборах от «Единой России». То есть логика «выдвиженцы «Единой России» не несут ответственности», она не действует. Тоже несут.
Мы наблюдаем сейчас какое-то ужесточение борьбы с коррупцией, например?
Да,
вот
безусловно.
Это вот на начало какое-то?
Безусловно, конечно, конечно. И приход во власть представителей силовых структур, хотя, собственно... их генезис как силовиков, это не так уж важно. Но, тем не менее, то, что они приходят, это свидетельство того, что есть запрос в том числе и на, так сказать, жесткие антикоррупционные решения, на эффективную политику в области госзакупок, на борьбу со взяточничеством. Вот. Путин, так сказать... предложил на посты губернаторов людей, за которых он, ну, в некотором смысле лично может, да, ручаться, кто работал в ФСО, работали рядом с ним. Это свидетельство такого достаточно серьезного поворота.
Нет ли здесь некой уязвимости в том, что если назначаются люди из военной сферы и люди, которые не связаны каким-то образом там, с бизнесом, с экономикой, нет ли здесь уязвимости для развития регионов отдельно?
Уязвимость всегда есть, приходится учиться, да, в процессе работы уже, но с одной стороны, они все-таки не сразу с ФСО, у них есть опыт в других силовых структурах. Вот. Если говорить о господине Миронове, он, так сказать, из МВД, да.
Но управление регионом, это же не...
Да, да, согласен. То есть возникнут, так сказать, какие-то сложности поначалу. Но тут вот логика служения, этика служения, значит, и в том числе, конечно, значит, исполнение, еще раз подчеркну, исполнение госзаказа адекватное и, значит, некоррумпированность. То есть президент и руководство страны ждет от них, я имею в виду от этих, скажем, губернаторов, что уж в этих-то областях вот этот коррупционный след, коррупционный шлейф будет в наименьшей степени заметен.
192-й говорит, это показательный приговор, чтобы другие боялись? И тут он добавляет, ну, как с Ходорковским.
Ну, нет, Ходорковского я бы сюда не стал вообще, так сказать, с этим сравнивать. Но элемент показательности в нем, безусловно,
чтобы
есть.
Чтобы кто боялся?
Все боялись. Чтобы боялись губернаторы, чтобы боялись мэры, чтобы вообще боялись, так сказать, касаться, условно говоря, денег.
А что вдруг? Вот с вашей точки зрения, что такого произошло, что вот такие одномоментные, глобальные сначала были чистки, там, Следственный комитет, потом были перестановки, которые на прошлой неделе мы наблюдали. Да. Теперь вдруг суровый приговор бывшему мэру Ярославля?
Ну, это вот сигнал. Коррупционное давление на экономику было очень значительным. И, конечно, его нужно и обрубать, что называется, так сказать, очень жестко. Это, безусловно, сигнал всей нашей элите, но прежде всего, конечно, элите выборной, тем кто занимает свои посты, будучи облеченным доверием избирателей. Это принципиально важно, и это принципиально важное отличие, скажем, Рулашова от Васильева.
А, хорошо, по поводу тогда доверия избирателей. Вот был Цуканов.
Да.
Он был выборный.
Да, причем с хорошим результатом.
Вот, его выбрали. Проходит какое-то время, и тут его снимают. Но, казалось бы, если в рамках там, демократических правил каких-то рассуждать, то почему не дали потом гражданам решить, что стоит его оставлять на там, очередной срок или не стоит оставлять? Взяли.
В смысле, кто его снимает? Его президент в прошлом году, собственно, освободил от должности перед и снова, так сказать, назначил в РИ. Он победил на выборах. Его не снимают. Его перевели на пост...
временно исполняющий. Но все
нет,
равно...
его назначили полпредом в Северо-Западном федеральном округе. Да. Вот. Его не сняли. Совсем несколько иначе.
Ну, сняли это, когда из региона
без, все-таки. Сняли это, когда без...
Для него это повышение.
Без перспектив. Вы знаете, я думаю, да, если вот, допустим, губернатора Петербурга назначили бы полпредом в Северо-Западном федеральном округе, это было бы, наверное, понижение. Калининград небольшой относительно регион, анклав и эксклав, точнее. И для губернатора Калининградской области стать полпредом в СФО, это в своем, причем, округе, это повышение, он теперь сможет, так сказать, тот опыт, который он имеет, он сможет использовать для... решение разных задач, в том числе электоральных, там, в общем, непростая ситуация традиционно в Северо-Западном федеральном округе. Вот. Но, так сказать, и Меняйло даже, к которому были вопросы, он тоже назначен на пост полпреда, правда, так сказать, в Сибири он там никогда не работал. И мы можем говорить, что применительно к этим двум фигурам, Цуканову и Меняйло, что их ценность для административной вертикали, для власти, она сохраняется. Вот. Ну, в разной степени. Я думаю, Цуканова все-таки в большей степени, Меняйло в меньшей степени. Что же касается там Белых, Ястребова, то, конечно, это, так сказать, деятели на выбывание. Они просто освобождены от своих должностей. Один из них, так сказать, находится в следственном изоляторе, да, по утрате доверия. И тут вот как раз нужно грань-то осознавать. Эти двое востребованы, продолжают работать. Эти двое для системы, так сказать, уже не подходит. То есть достаточно дифференцированная политика и практика кадровых назначений президента.
413-е. Задержание и посадки — это все-таки разные вещи. Вы приводили в пример Хорошавина, Гайзера, но посадили мэра Ярославля. Ну, пока что.
Ну, так было же достаточно долгое следствие. И, так сказать, Гайзер, Хорошавин, по ним следствие, так сказать, еще идет, насколько можно судить. Я думаю, что я уверен в том, что для следствия это дело чести, доказать их вину и, так сказать, добиться...
Но это опять что-то показательное? Мы можем ожидать чего-то действительно показательного?
Нет, чтобы я имею в виду, что... Нет, я не это имею в виду. Я имею в виду то, что для них, если эти люди, будучи арестованными, там, снятыми с постов, окажутся невиновными в зале суда, это будет, ну, некачественная работа. То есть для них важно доказать... верность, адекватность этого обвинения. И дело чести не в том смысле, что они будут давить на суд, а дело чести в том смысле, что надо собрать доказательства, их тщательно представить в суде и так далее. Сформировать, сформулировать адекватное обвинение. Вот об этом я говорю.
7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, 7373948 по коду 8495. В Телеграм тоже можете писать, говорит МСК-бот, и есть телефон для смс-сообщений, плюс 7925888948. Но вдруг, если вы в Твиттере, то в Твиттер пишите, говорит МСК, наш Твиттер. Все-таки, если вы говорите, что изменение, значит, назначение силовиков на посты в регионах, посадка мэра Ярославля Евгения Урлашова, это признаки борьбы с коррупцией?
Нет, это прежде всего стремление сделать власть более эффективной и более, чтобы этика служения ее пронизывала, но главная эффективность и большая исполнительская дисциплина. Военные обеспечивают исполнительскую дисциплину, конечно. Исполнение директив, указаний президента, руководства страны.
А так был саботаж до этого? Ну, просто, что считать эффективностью? Вы говорите, это и повышение эффективности. А что считать эффективностью?
Я полагаю, что эффективность в данном случае рассматривается как исполнительность и, собственно, служение. То есть служение, служба, значит, понимание, так сказать, жесткой ответственности перед системой, перед президентом, перед населением.
А может, это разные вещи все-таки перед президентом и перед населением? Нет? Ну, то есть у нас
хранится... Разное. Я говорю, что, так сказать, перед разными субъектами. Конечно, это разная ответственность, но перед президентом ответственность здесь тоже есть, как главой исполнительной власти и гарантом Конституции.
7373948, мы слушаем вас. Наденьте, пожалуйста, наушники. Алло.
Добрый день, меня зовут Сергей.
Здрасте, Сергей. Пожалуйста,
вопрос ваш. Я коренной ярославец. Касаясь Урлашова, могу немножко пояснить. Не знаю самого Евгения Робертовича лично, но касаясь, допустим, если от обратного, зная господина Авдаряна, которого, якобы у которого он требовал взятку, и видя, как убираются дороги в Ярославле, могу точно сказать, что дело абсолютно политическое. Вот, и если за всю зиму центральные улицы города не убирались ни один раз от снега, это уже о чем-то говорит. И когда Урлашов, как говорится, взял за однопричинное место эту компанию и сказал, что вы, ребята, лишаетесь контракта, его, естественно, что убрали.
Спасибо, принято. Вот мнение
человека, который в Ярославле живет. Ну, я, так сказать, не знаю деталей, значит, коммерческих взаимоотношений Урлашова и подрядчиков, но там было несколько показаний. Вице-мэр Донской в отношении... Его вина тут не доказана. А вот вина Урлашова и его помощника доказана. Я так понимаю, что они же брали деньги физически. Поэтому это, мне кажется, очень сложно. При такой конфигурации очень сложно доказать невиновность и вообще приводить этот аргумент.
В контексте волны вот этих перестановок, с вашей точки зрения, что-то еще глобальное предвидится в ближайшее время? Если да, то где?
Ничего глобального я не вижу. Но, так сказать... Президент может принимать самые различные решения. Некоторые мои коллеги, они говорили о том, что отставок уже не будет после июня, да, потому что, значит, вот уже нет смысла назначать там в Рио. Но здесь же есть простая логика. У президента есть возможность назначить после уже истечения определенного срока, назначить чиновника, который будет избираться только в следующем году, а не уже в сентябре 2016-го. Поэтому перестановки могут быть в любой момент. Я думаю, что мы можем их ожидать или не ожидать, прогнозировать или не прогнозировать, но они могут произойти в любой момент. И это новая, так сказать, динамичная такая логика власти, логика президента.
Российские СМИ сегодня обратили внимание на колонку Тимоти Эша, опубликованную на сайте Financial Times, и автор пишет, что он, я цитирую, ожидает от российского президента перестановок в правительстве и, возможно, отставку премьера Дмитрия Медведева. По его мнению, проводить реформы в качестве нового главы может быть поручено такому человеку, как Алексей Кудрин. В Кремле уже говорят, что это спекуляция. Вы как считаете?
Вы знаете, понятно, что нет никаких оснований формальных или оснований, связанных с состоянием общественного мнения, которые позволяли бы говорить о необходимости отставки правительства. Песков достаточно жестко это опроверг. Я думаю, что вообще вопрос об отставке правительства, он может целиком правительство, а ведь только так можно отправить в отставку Дмитрия Медведева, да, председателя правительства. Так вот, он может стать только в том случае, если ситуация станет действительно катастрофической, если резко рухнет рейтинг власти, если доверие населения будет минимальным. И тогда, короче говоря, для президента будет вот логика избавиться от всех, так сказать, начать с чистого листа. Ничего подобного мы сейчас не наблюдаем. И у «Единой России», и у правительства, и у Дмитрия Медведева, как у председателя правительства, достаточно высокий уровень поддержки. Вот. И такие жесткие шаги, мне кажется, в них нет необходимости. В них есть необходимость только в каких-то экстремальных ситуациях. Ситуация далека от экстремальной. Это первое. Второе, я не исключаю, что в правительстве могут произойти изменения, например, в социальном блоке. Вот. Значит, назывались фамилии, там, так сказать, Ливанов, Скворцова. Не думаю, что сейчас обсуждение этих фамилий в актуальной, так сказать, повестке дня. Не думаю, что отставки эти готовятся. Но предположить, что такие отставки при некоторых условиях могут произойти, можно. Еще раз подчеркну, речь идет о усилении эффективности работы правительства, а не о дестабилизации правительства путем... Не о дестабилизации ситуации в стране путем отставки правительства целиком.
Но по поводу Кудрина тоже было очень много спекуляций, когда его сначала так постепенно вводили снова. И вот этот центр стратегических, как правильно он называется, центр...
Разработок,
да. Ну, видите, и говорили, что вот-вот-вот его готовят, потому что нужны реформы, и только Кудрин их сможет
провести.
Ну,
здесь есть несколько соображений.
Да.
Президент несколько раз ему предлагал значимые посты, насколько я знаю, первого вице-премьера. Вот. Кудрин, так сказать, на эти посты назначений, так сказать, не принял. Вот. Сегодня мы можем говорить о том, что Кудрин формулирует одну из... альтернатив, один из вероятных, так сказать, сценариев, там, технологий, центров, которые могут влиять на экономическую политику. Есть еще Столыпинский клуб, там, Титов, Белоусов. Значит, Белоусов, Глазьев, и сегодня нельзя четко сказать о том, что президент сделал определенный выбор, скажем, в пользу одной из этих моделей. А сделав этот выбор, мне кажется, отнюдь нельзя, даже если предположить, что этот выбор сделан, нельзя сказать о том, что этот выбор стоит или весит фигуры, значит, премьер-министра.
То есть просто политическая воля, мы рассуждаем в какой логике, политическая воля обратиться к тому или иному варианту исходит целиком полностью от президента, и не очень важно, кто сидит в кресле премьера, так что ли?
Нет, во-первых, она исходит, безусловно, решения будут приниматься президентом, и конечный выбор будет делаться президентом, это первое. Второе, даже если этот выбор будет сделан, это не означает, что человек, с которым он будет олицетворен, или там человек, который будет его содержательно формулировать, этот выбор, это не значит, что он станет премьер-министром. Совершенно не значит. Собственно, мы это много раз назначали. Греф никогда не был премьер-министром. В более ранние времена Гайдар был премьер-министром очень ограниченное время. Я думаю, что статья Financial Times – это предложение к диалогу для России, такой сигнал. Это попытка...
С кем обсуждать надо?
Да, попытка изложения видения консервативных кругов в американской администрации того, какой сценарий был для них бы оптимальным.
То есть вы считаете, что это даже так может обсуждаться?
Конечно, все может обсуждаться. Другое дело, что наша власть и, так сказать, прежде всего, устами Пескова дает четкий сигнал, что она обсуждать этого не будет. А обсуждать...
Публично или кулуарно?
Все равно, ни публично, ни кулуарно не будет обсуждать, а сигналы можно давать какие угодно и кому угодно.
Гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов сегодня у нас в гостях. Сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В пиджаках у нас сегодня Дмитрий Орлов, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. По поводу статьи вот этой Financial Times, точнее, это не статья, все-таки, а колонка одного из авторов, по поводу гипотетической смены премьера у нас в стране. Есть такое мнение, что никаких реформ, никаких перестановок точно не произойдет до президентских выборов. Или 2018 год, или вдруг тоже высказывается такое мнение, что выборы могут сместить чуть поближе.
Нет, я бы не стал. Ну, я бы так сказал, что точно не произойдет ничего существенного. То есть отставка правительства в целом это существенный шаг, значимый шаг, который может создать в стране политический кризис или привести к нему. Разрешаемый кризис, там, быстро разрешаемый, медленно, ну, кризис. Значит, вот ничего такого до президентских выборов, на мой взгляд, не будет. Почему? Потому что нет, собственно, для этого социально-экономической ситуации, нет кризиса такого масштаба, такой глубины.
В смысле какого? А что бы привело к смене?
Ну, это,
что?
Не
как
знаю. Массовые акции, да, значит, проблемы, перебои с продовольствием, катастрофическое падение уровня жизни. Вот какие изменения должны...
Говорят же, жизнь стала дороже, денег стало меньше.
Ну, слушайте, это...
Консервативный сценарий бюджета...
Тем не менее, ситуация под контролем, она, так сказать, достаточно стабильна, и уровень доверия к власти достаточно высок. Но при этом отставки отдельных деятелей правительства, в том числе в социальном блоке, или прежде всего в социальном блоке, они, конечно, возможны. Произойдут ли они непосредственно после выборов, или произойдут ли они на горизонте до там, конца 2018 года, сейчас трудно предсказать.
Но Медведев справляется с возложенными на него обязательствами?
На мой взгляд, да, и, собственно, отчет в Думе об этом свидетельствовал, и, собственно, антикризисная программа Шуваловская, которую там реализуется уже несколько лет, около двух лет, и, собственно, оценки президентом, да, деятельности правительства. Естественно, в обществе существуют вопросы к правительству, значительная часть недоверия к кабинету, но оно, собственно, будет высказано на выборах, потому что глава правительства возглавляет «Единую Россию». Вот, так сказать, уровень доверия будет выяснен. Я думаю, это будет достаточно высокий уровень доверия.
Потому что альтернативы весомо не предлагаются или почему?
Ну, масса причин. И альтернативы не предлагаются, и потому что все-таки и Медведев, и правительство ассоциируются с конкретной работой, и потому что они ассоциируются с Путиным, и потому что глубина проблемы достаточно, ну, значительна, но все-таки не настолько велика, чтобы поколебать систему. Вот это важно.
А вот здесь интересный момент. Вы считаете, что в государстве и в правительстве, прежде всего, понимают, как выходить, например, из кризисной ситуации, которая сейчас существует? Ну, потому что...
есть антикризисный план, он реализуется, так сказать, по разным направлениям, с разной степенью эффективности, но, так сказать, реализуется. Есть же... факторы и события, на которые российское правительство не может повлиять, практически не может, как там динамика цен на нефть, например.
422-й тогда говорит, как же под контролем, а заявление замминистра финансов? Ну, Нестеренко же делала заявление по поводу того, что к 2017 году уже может закончиться ресурс на выплату
зарплат. Да, она констатировала, собственно, известный факт.
Это ли не повод для беспокойства?
Это повод для беспокойства, надо беспокоиться, надо, так сказать, оптимизировать расходы, надо более ответственно подходить к бюджетной политике. Ну, тут разные есть направления, так сказать, оптимизации. За счет госуправления, отчасти за счет социальных расходов, отчасти за счет инфраструктурных расходов. Тут, так сказать, приоритеты различные. Но потом исчерпание даже резервного фонда и фонда национального благосостояния не будет означать, что страна умрет. Да, это значит, что нужно будет жить в еще большей степени, так сказать, посредством. Ну, возможно, здесь, так сказать, востребованы отчасти механизмы, который предлагает там те же Белоусов, Глазев и Столыпинский клуб. Это частичное эмиссионное финансирование, подчеркиваю, частичное эмиссионное финансирование экономики. Потому что тех масштабов, которых предлагается, это, конечно, может привести к значительному ускорению инфляционных процессов. А это правительство и Центробанк признают невозможным, так сказать, нереалистичным сценарием.
7373948, телефон прямого эфира 7373948 по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925-8888-948. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Наденьте наушники. Алло.
Да, здравствуйте, Вась.
Да, пожалуйста.
У меня вопрос.
Да, вопрос.
А к вашему эксперту. Угу. А какова вероятность России получить очередные санкции в связи со строительством Керченского моста ввиду того, что Россия денонсировала в одностороннем порядке Устав ООН по морскому праву, Женевские конвенции по судоходству во внутренних морях, я имею в виду в Азовское море, и 22 апреля 2004 года денонсировала акт между Киевом и Москвой по эксплуатации Азовского моря и Керченского пролива.
Как Спасибо.
Это не отразило
я, наши... Я не готов, так сказать, сейчас это оценить. Пока никаких заявлений, а тем более действий со стороны, скажем, американской администрации или Евросоюза не было. Ну, это возможно, да, конечно. Что касается общего тренда, да, угу. санкционного, то были уже, так сказать, утечки по поводу того, что возможно смягчение санкций.
Французская делегация
2017 года. Нет, да. нет, не только. Из американских, так сказать, источников тоже. Французская делегация в данном случае не показатель, она, ну, в общем, это симпатизирующий России деятели, скажем так. Вот, а утечки разные были. Я думаю, что тренд будет скорее на смягчение санкций, особенно в Европе, которая страдает от того, что не может, так сказать, оперировать на российском рынке продовольствия. Вот, в 17-18 годах. Если же президентом Соединенных Штатов станет Трамп, я думаю, что проблема санкций очень быстро ну, перестанет быть значимой проблемой, потому что его политический курс в большей степени изоляционистский, в большей степени ориентирован на прагматический интерес Соединенных Штатов. Ну и то заявление, которое он сделал по Крыму, оно весьма красноречиво.
Но здесь интересный момент. Если Трамп приходит к власти, насколько быстро и эффективно он сможет поменять сложившуюся уже политическую систему, там, изменить американскую бюрократию и так далее. Ну то есть он приходит, да, он новый человек.
Для снятия санкций, в общем, ну, да. не требуется существенно естественным образом менять бюрократию. Там использовалось указное законодательство угу. президентом Соединенных Штатов Обамы, и, соответственно, такие же указы может издать и Обама. Но я думаю, и, прошу прощения, и Трамп. Я думаю, что если Трамп проявит политическую волю по снятию санкций, то ясно и отчетливо проявит, да, то эти изменения смогут произойти достаточно быстро.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло.
Здравствуйте,
как
Евгений, Москва.
Пожалуйста, Евгений, вопрос.
Скажите, пожалуйста, а вот почему все-таки страны европейские живут без всяких резервов, а вот России именно нужны резервы? По-моему, вот нам что-то не договаривается.
В смысле,
с резервами.
Живут?
А угу. вот и второй вопрос. Да. Вот существует так называемый долларовый стандарт. Это когда валюта зависит от доллара, да, от наличия доллара в стране. Но у нас в стране сделали почему-то долларовый стандарт. Когда чем больше долларов, тем больше у нас рублей. Вот не кажется ли вам, что пора эту систему менять?
Спасибо, принято.
Ну, так сказать, слишком упрощает ситуацию. Рубли имитируются все-таки суверенно. Они, эмиссия рублей в экономику, она не зависит прямо от количества долларов. Тут есть путаница. Что касается резервов, фондов вот наших двух, они, в общем, во всех странах, которые сильно зависят от сырья, даже в европейских развитых, таких как Норвегия, угу. да, такие системы применяются, и они показали свою эффективность, в частности, они показали свою эффективность во время кризиса нашего 9-10 годов. Если бы тогда не было этих ресурсов, то, так сказать, социальные обязательства могли бы быть не исполнены. И, собственно, я думаю, сейчас бы проблемы были с исполнением социальных обязательств, если бы не было фонда, резервного фонда и фонда национального благосостояния, который, кстати, еще никто не трогал. Вот. Что касается Европы, в которых фондов нет, этих резервов, ну, они в меньшей степени зависят от... они более стабильны. Эти экономики, они в значительно большей степени устойчивы, стабильны. А главное, у них нет вот этой... ну, значительной, или многие говорят, критической зависимости от сырья, от сырьевого экспорта, от нефтяного экспорта.
Константин говорит, вызывает вопросы расхода государства. Вот, например, транспорт класса люкс, личный водитель, перелеты бизнес-классом, другие представительские расходы. Надо отменить. Это к вопросу жить по средствам.
Да, я сторонник максимального здесь сокращения расходов. И, надо сказать, здесь проводится достаточно жесткая политика. Можно смотреть даже по той Госдуме, по той же Госдуме, так сказать, у них достаточно скромный, например, сейчас автопарк, значительно регулируются там даже расходы на бензин и так далее. Угу. Это я к тому, что вот есть конкретные свидетельства того, что оптимизация происходит. То же самое в в министерствах и ведомствах. Бизнес-классом там летают только первые лица, буквально, так сказать, все летают экономом, к вопросу адекватности расходов. Вот. Очень жестко изменена политика в сфере там, предоставления жилья, а точнее его перевода из служебного, так сказать, да, вот приватизация, вот эта чиновничья приватизация, сейчас очень сильно за этим следят. Жесткие предпринимаются меры в сфере госзаказа. Значит, ну, короче говоря, это не какая-то политика одного действия, это достаточно такая комплексная политика, и контролирует ее, насколько можно судить, лично президент. Он считает это важным и существенным, и это заметно.
Давайте про Москву теперь. Мэр Москвы в одном из своих интервью пообещал не вводить плату за въезд в центр, закончить реконструкцию улиц в срок, не расширять тотально зону платной парковки, но при этом о точечном расширении поговаривают, что после выборов это может произойти. Вот давайте про строительные работы. Конец строительных работ скоро. Как вы считаете, как это все в городе воспримут?
Ну, это очевидно, что это воспринимать неблагоприятно. Не надо здесь быть, так сказать, социологом. Две главных улицы, которые сейчас введены, ну, или практически введены. Одна введена, вторая там ожидает. Тверская, Новый Арбат совсем недолго осталось. Они неудачны, это совершенно очевидно. Так сказать, по дизайну неудачны. Там Новый Арбат неудачно логистически, потому что там было много места для парковки. Теперь люди, которые приезжают там, к фешенебельным магазинам или ресторанам, не смогут припарковаться. Раньше там была достаточно комфортная зона. Там и кустарники, и, так сказать, фонари, и вот эти парковки сейчас сделаны намного хуже, чем было. Это не означает, что весь город неудачен. Мне много раз приходилось говорить, что есть у мэрии и ее подрядчиков как раз откровенная удача. Например, Большая Никитская, Поварская улица, Покровка. Вот. Есть откровенная неудача, как раньше, например, Никольская. Никольская была откровенно неудачной улицей. Ну, вот теперь к ней прибавились две главных улицы города, Тверская и Новый Арбат. Тверская — это, ну, так сказать, я достаточно жестко уже высказывался и, так сказать, выскажусь вновь. Она сделана как-то наскоро, на скорую руку, скажем так.
Думаете, придется переделывать?
Нет, дело не в этом, что переделывать, но это видно всем. Видно всем. Простые линии, так сказать, примитивные вот эти, значит, конструкции под деревья, которые там могилами, да, называют. Все это выглядит очень мрачно. Ну, и то, что они оставили вот эти, значит, мраморные конструкции, которые были...
Катки для деревьев.
Катки, они там совершенно ее не украсиваются. В общем, все это ужасно.
Но концепт-то есть какой-то?
Значит, если концепт, это интересный вопрос. Я надеюсь, что, так сказать, как обещали нам, так сказать, господа урбанисты, город, так сказать, поедет. Он сначала должен пойти, сказал Ревзин, да, а потом он поедет. Ну, посмотрим, так сказать, как сейчас он поедет. Пока лето, пока мы наблюдаем пробки, которых летом никогда не было. Даже после того, как улицы пущены уже в эксплуатацию, когда завершено. Ну и, конечно, потоп. Значит, ливневая канализация – это большая проблема. Заявление
того же Ревзина вы хотите процитировать?
Нет, Ревзина я не хочу цитировать. Я хочу вспомнить, значит, из Мосводоканала. Мосводостока, по-моему, заявление, ну, то есть фактически официального лица о том, что там попал строительный мусор, включая плитку, что странно.
Но тут при этом уже фотографии публикуются, что на отдельных ресурсах, что вот как эту ливневку забивают цементом. Тот же Ревзин говорил, что, ну, у нас три дня такой дождик в году, и можно потерпеть, ничего страшного.
Значит, вот это заявление очень, мне кажется, сомнительным. Я понимаю, о чем вы говорите. Значит, он фактически признает, что мэрия и ее подрядчики, ну, в лице Стрелки, как минимум, значит, предсказывали и предвидели очевидные проблемы, но не предупредили их, не предотвратили их. Это серьезное размышление.
Либо не считали проблемы, либо это... просто не понимали
суть
проблемы.
Нет, это на самом деле предмет, вот тот пост Ревзина, о котором вы сейчас сказали, это предмет для вообще правовой оценки. Как это так могло быть, что они предвидели эти проблемы, очевидно, тот же Ревзин, и значит, не предприняли ничего для того, чтобы это предотвратить. Но это только фрагменты, которые сейчас, значит, вместе создают такое достаточно неблагоприятное кризисное отношение к тому, что реализует московская мэрия в городе с благоустройством. Значит, нужно сейчас предложить какие-то кардинальные решения, ну, уже до выборов совсем небольшой срок, кардинальные решения, которые бы, значит, устроили жителей. Если говорить о, значит, о том, что в городе не будут расширяться платные парковки или что не будет платного въезда в центр, это разумное, конечно, заявление. Ну, во-первых, слабо...
Политтехнологическое,
оно достаточно, в виду, оно, ну, разумное в любом смысле, это нормально будет воспринято людьми. Но, во-первых, люди привыкли к тому, что уже, что эти заявления часто не сбываются, так аккуратно скажем. Вот. А во-вторых, значит, ну, нужны какие-то более серьезные, значит, более серьезные шаги. Как, каким мог бы быть, значит, шаг, который действительно повлиял бы на общественное настроение? Это эффективное, качественное завершение, значит, благоустройства, реконструкции, без проблем с ливневой канализацией, которую мы все наблюдаем.
Значит, опять все выкапывать, без... переделывать и опять нет, это
нет,
все
нет, нет,
лет.
Они должны решить эту проблему. Как они ее решат?
Сейчас... Но это невозможно мы решить ее... сразу же. Но
значит,
же...
мы ее сейчас с вами не решим. Они ее должны решить. Они ее должны решить, тем более, что Ревзин признал, что, значит, они были информированы о наличии этой проблемы и, значит, не учли ее при планировке, при, так сказать, там, каких-то конкретных решениях. Короче говоря, это их проблема. Не надо... Значит, вот многие деятели мэрии справедливо действуют каким образом? Значит, те проблемы, которые не являются нашими проблемами, мы за них не отвечаем. И вот мы с вами сейчас, мне кажется, разговариваем, мы не должны, значит, думать о том, каким образом они будут и на какие деньги они будут это справлять. Главное, что это деньги не из бюджета, это деньги их какие-то должны быть, да, ну, там, мобилизованы.
А как же проверить-то?
Это их проблема, да. Значит, они должны, так сказать, это все решить.
Но это могут быть проблемы людей, которые живут в районе затапливаемых улиц, и у них подвалы полные воды.
Да, это не должны быть проблемы людей, которые живут на... там, условно говоря, Бронна или там на какой-то еще. Это проблема, значит, господина Ревзина, это проблема подрядчиков, которые это делали, если это проблема городских властей, которые, как выясняется из поста Ревзина, были информированы о том, что такая проблема может возникнуть, но не предприняли ничего для ее ликвидации. Это значит, что эта ситуация должна, еще раз хочу подчеркнуть, должна получить правовую оценку. Значит, на мой взгляд, я об этом уже говорил, правда, это уже поздно. «Единая Россия» очень эффективно могла бы выступить в Москве, если бы мэр не шел в фарватере политики там, Бирюкова, Лексутова, там, еще целого ряда деятелей. Напротив, он мог бы избавиться от них, обратиться непосредственно к москвичам. И тогда и его поддержка, и результат партии, правящей в Москве, был бы намного более эффективен. Но сейчас, это я предлагал еще в ноябре прошлого года. Сейчас, значит, эти шаги делать уже поздно, но какие-то шаги, направленные на рост доверия и на улучшение коммуникации с гражданами, конечно, мэрия должна предложить. И обещание не делать хуже сегодня недостаточно.
Дмитрий Иванович, ну подождите, вот вы говорите, с москвичами наладить связь. Вы же знаете эти фразы. Что не делается, объясняется. Москвичи просят, по мнению москвичей, к мнению москвичей, мнение москвичей мы учитываем.
Вы что имеете в виду? Портал «Активный гражданин»?
Ну, к примеру, я не знаю, чем...
Это инструмент влияния, это не инструмент реального учета общественного запроса. Вот.
Платные парковки, пожалуйста.
Значит, слушайте, ну, мы можем долго сейчас говорить о том, что москвичи поддерживают платные парковки, мы можем целую программу, наверное, даже об этом говорить, ну, очевидно, что они, так сказать, это не поддерживают, а вице-мэр Бирюков заявил, что в Москве, в центре Москвы вообще не должно быть платных парковок, не так давно, это, кстати, было ошибочное заявление, и очень хорошо бы, чтобы его мэр дезавуировал вообще, неплохо бы. Вот, но еще раз повторю, значит, нужна какая-то быстро сформулированная, ясная программа, хороший шаг, да, предвыборный, который укрепил бы мэрию на этой... Сейчас на довольно шаткой, так сказать, в довольно шаткой ситуации она находится. Вот.
Это как-то может проявиться вот уже через месяц, вы считаете?
Нет, я думаю, что шаги эти делать нужно вот буквально днями, потому что...
Шаткая позиция, я имею в виду, что может произойти?
Шаткая сейчас, ее нужно укреплять, потому что люди не доверяют московским властям, люди не доверяют тем изменениям, которые происходят, не доверяют тем заверениям, которые, скажем, мэрия делает. Нужно срочно предпринимать шаги по укреплению доверия, в том числе, кстати, к вопросу о кадрах. Вот где кадровые вопросы? Точно востребовано решение кадровых вопросов? Это в Москве. Если бы мэр сбросил балласт, то ситуация была бы совсем другой. Не после выборов, а именно сейчас, до. Найти ответственных, обозначить их за ту же ливневку там, или за неэффективное решение в сфере градостроительной или политики или благоустройства. Найти их, отправить в отставку, показать, что он реагирует на запросы москвичей. Нет, это было бы очень эффективное решение, а потом уже, так сказать, создать систему диалога и в оставшийся предвыборный период, и в период после выборов 18 сентября.
Получается, Дмитрий Иванович, получается так, что не сначала переделать ливневку или хотя бы переделать, а вот, например, отправить в отставку человека, который ответственен за эту ливневку, и заделали они ее там бетоном и плиткой, и все.
Вы знаете, я думаю, что с подрядчиков, судя по тому, что, вспомните, в Кутузовске однажды три раза переделывали, да, асфальт, когда качество работ мэрии не устраивало, с подрядчиков всегда можно спросить при любом городском чиновнике, который это будет курировать.
У нас в гостях был Дмитрий Орлов, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий Иванович, спасибо, что пришли.
Спасибо вам.